Приветствую вас всех, дорогая Церковь Божья, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем Евангелие от Марка, 4 глава, 35 стиха. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустивши народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме». На возглавии его будет и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим и говорили между собою, «Кто же это, что ветер и море?» Повинуются ему. Братья и сестры, кто не был даже на море, может себе представить, что бывает море, когда от него хочется бежать. Настолько оно бывает ужасающе страшно. Ну а уж те, кто были, кто оказались в пучине или оказались где-то на поверхности водной глади, и буря так сильно бьет и качает судно, находящееся в море или где-то в океане, этого уже никогда не забудет, что он пережил, что он перечувствовал. И действительно это страшно. И действительно это страшно, потому что ты понимаешь, что стихия может сделать с тобой все, что ей вздумалось. Перевернуть корабль, утопить, оставить кого-то в живых, кого-то отправить на дно. И люди вдруг в этот прекрасный, скажем, в кавычках, момент понимают, что только бы одно случилось бы. Или пусть буря прекратится, или что-то изменится. Или что-то изменится. И вот ученики, мы видим, что буря не прекратилась, но нашли одного того, который все-таки был в покое. И ему докучают и говорят, тебе что, нет дела до того, что мы погибаем, а ты спишь, давай уж с нами волноваться. Будет его, и говорят, вот это случилось. Это случилось, мы можем погибнуть. Но мы знаем, что тот, кто успокоил бурю, тот, кто увидел разрушительную силу этой бури, он видел в первой главе Марка, мы можем даже прочитать эти стихи, что вот такая же разрушительная буря, или, скажем, разрушительная сила, свойственна вообще духам. И Иисус, 25 стих 1 главы, запретил ему, говоря, замолчи и выйди из него. Это когда Иисус исцелил бесов в Капернауме, если вы помните. 1 глава Марка об этом нам говорит. Так вот, то, что мы с вами читаем в 4 главе Марка, мы понимаем, что действительно погибали. Действительно ученики погибали и искали покоя. Искали покоя, потому что чувствовали, что то, что случалось и случаться будет на Галилейском море, а оно имело такую плохую славу, что буря налетала очень, скажем так, внезапно, очень так опасно, опасно устрашающе, опасно быстро, что никто ничего не мог сделать. Выходили в светлое море или в светлое озеро, когда не было даже никакого облачка на небе, и вдруг налетел вот этот великий шторм. И уже тогда ищут покоя эти души, успокоиться бы. И мы благодарны Господу, что Бог творил и творит чудеса и может успокоить любую бурю. Но сейчас я бы хотел себя и каждого из нас перенести в бурю наших с вами жизненных обстоятельств, которые случались и случаются в нашей с вами жизни, тоже не всегда ожидаемо, когда мы предполагаем, что это, ну, как бы должно было случиться. У нас есть один юридический момент, вы знаете, тяжбу нашей церкви с адвентистами. И когда я узнал о том, что они не успокоились и надзорную инстанцию подают свою жалобу, я другу своему написал, а он в курсе был того, что происходит в нашей церкви в этой судебной тяжбе. И он просто написал «ожидаемо» и все. Ожидаемо. То есть есть вещи, когда человек что-то ожидал и узнав о том, что случилось, он как будто бы был готов к тому, что такое могло случиться. Но я говорить хочу о бурях, которые происходят в нашей с вами жизни неожиданно. Вот как сегодня утреннее собрание. В покое все пребывают, и вдруг что-то неожиданно. Неожиданно, ошеломительно, быстро, и все вдруг думают, что делать. Слава Господу, что Сергей Николаевич находит в таких ситуациях выход из положения, и Бог дает ему на сердце, что сказать, как помолиться, чтобы успокоить эту сильнейшую бурю. Но, знаете, вот иногда, чтобы лучше узнать Господа, тебе и мне нужно оказаться в буре. Вот мы сегодня слушали людей, которые проходили собеседование, готовятся к крещению, и я ловил такой, знаете, иногда тон у говорящего человека, кто готовится к крещению, что вырос в обыкновенной семье, верующей семье, рос, как все, ходил в церковь. Знаете, вот у всех все ровненько, все вроде вот ходят и понимают, куда ходят, что изучают. А дальше я слышу такое. И я ушел в мир. Опа! Думаю, вот все читают, изучают одно. У моей жены есть брат, и тоже говорит, как же так? Мы выросли в одной семье с тобою, говорит он моей жене, супруге. Она потом делится об этом со мной. И вдруг вот у меня вот в жизни вот так все поломано, а у тебя вот так. Она говорит, ну я же услышала, когда Господь меня лично позвал. И ты это знаешь, я сделала шаг веры и пошла за Ним. А ты куда пошел? У нас в какой-то момент ты видел, разделилась жизнь. Куда я пошла? Ты знаешь, я пошла в церковь. Я искала Господа. Я вдруг в тот момент поняла, что та буря жизни, та мятежная жизнь, которая мне предлагалась, легкая, спокойная, друзья, подружки, все. Все, что мир предлагал в советское время. Можно было все это испытать, но куда бы меня жизнь такая привела, я не знаю. Поэтому я ушла от этого незнания в церковь. И в церкви получила эти знания, что Господь меня здесь ожидает, чтобы дать мне эти благословения. Поэтому вот ты можешь сравнить, говорила она ему так. Поэтому в нашей с вами жизни иногда нам нужны вот эти бури, чтобы поближе узнать, кто же этот. Кто же этот, как сказали ученики, что и то ему подчиняется. Они увидели, они устрашились, они испугались вот этой какой-то блаженной тишины, которую они не ожидали услышать. Нет, буря так не стихает. Вдруг в какой-то момент великая тишина наступила. Великая тишина. Знаете, мы не всегда и сразу понимаем, почему Бог допускает какие-то невзгоды. Не знаем, не можем дать этот ответ на этот вопрос. Порой десятилетиями жизнь проходит, а мы не знаем, почему это случалось в нашей с вами жизни. Вот та или иная невзгода, которая вдруг пришла в нашу спокойную жизнь. Но, знаете, мне бы очень хотелось бы, чтобы мы помнили о том, что мы должны быть благодарны Господу за то, что тогда или, может быть, через какое-то время мы вдруг лучше начинаем Его узнавать. Не случись того с нами, чего случилось в прошлом, мы бы и не знали, как Господь близок к нам, как Он не желает, чтобы что-то в нашей жизни случилось, и поэтому что-то допустил. Что-то допустил, что мы назовем буря какая-то произошла в моем сердце, в моей жизни. У апостола Петра в 1 главе 6-7 стихи. «Радуйтесь, поскорбевши теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа. Радуйтесь, поскорбевши теперь немного». Ну, как там радоваться, когда скорбь пришла? Когда боль какая-то особая коснулась тебя, которую ты раньше и не знаешь, что случилось с тобою. Вот постигла моего сына сегодня боль, такую, которую он не испытывал раньше. И он говорит, я не знал, что так может болеть. Ни зуб, там, ни нога, ничего. У него так не болело. Никогда. Говорит, это ни с чем не сравнимая боль. Поэтому я понял, что мне нужно срочно вызвать врача. Приехал врач и говорит, не знаю. Вот тебе направление, иди к другому врачу. Он все бросает, бежит к другому врачу. И тот врач, и то делает исследование, и не может сказать, почему болит. И потом подходит другой и говорит, слушай, а у тебя вот так больно? И нажимает ему чуть ниже вот здесь вот брови. А, говорит, понятно, тройничный нерв простудил. Знаю, что тебе делать. И говорит, вот это, вот это, вот это. И он говорит, когда я только это услышал, мне сразу стало легче. Наконец нашелся тот, кто понимает, что болит и почему болит. И как будто, говорит, стало легче, отпустило как будто. Иди погрей, иди сохраняй себя, врач дает совет. Вдруг мы разочаровались сначала во врачах, но, слава Богу, находится тот, кто даст нужный совет в этот момент, и буря немножко боли или печали успокоится. И вот, знаете, Иисус, как никто, был и останется тем, кто дает покой в буре печали или горя. Но когда это происходит в жизни верующего человека, то Бог, не скажу, что ставит условия, но Он как бы их рассматривает, вот эти условия получения этого покоя от Него. Он их рассматривает в душе человека. Или уже человек совсем, вот как мой сын отчаялся, не знаю, говорит, к какому врачу идти, поэтому вызвал скорую. Поэтому пробовал одно, другое, третье, ничего не получается. Ничего не получается. Или у верующего человека мы должны находить в себе состояние оказаться в этот момент каким? Твердым духом. Твердым духом. И мы можем с вами об этом прочитать у Исаии, 26 глава, 3 стих. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире». Почему? Потому что он, этот твердым духом человек, уповает на тебя. Вот оно условие получения вот этого покоя, перехода из печали, из бури, печали или горя, перехода в покой с Господом. В Боге успокаивается моя душа. Мы знаем, что сталь, когда варится, подвергается очень высоким температурным воздействиям. Мы знаем это. Мы знаем это, потому что в школе учились, потому что кто-то причастен к этому побольше. Но мы знаем, что примеси оттуда уходят. Мы знаем, что она становится после того, как кипит и бурлит, чище и чище. Уходит вот эта пена, вот этот шлак, который снимают сталевары, очищают до какого-то, идут, берут пробы, студию тут немножко сталь эту несут в лабораторию, проверяют, да, да, нет, нет, еще что-то добавить, и добиваются высокого показания вот этого куска металла, который потом уже идет куда нужно. Что-то пойдет на рельсы, что-то в авиацию, и они знают, что будет такая сталь служить долго, прочно, сваренная сталь. Но, знаете, это для изделия. Это для изделия, которое... нормы которого заложены самим человеком. Человек знает, что если будет так, значит, все будет нормально. Но как же быть нам? Как закалить наш с вами дух? Дух христианина, когда он твердый? Где этот христианин с твердым духом? Хочется подойти и его твердость проверить. И знаете, мы знаем, что Господь употребляет то, что мы с вами уже испытали на себе лично. Вот эти скорби, вот эти страдания, вот эти различные испытания, в которых мы в какой-то момент оказались, это тоже для испытания нашей с вами веры, нашего с вами внутреннего человека. Поэтому золото и драгоценные камни рождаются в земле, а христианский характер в борьбе и лишении. Один сказал мудрец однажды так. И вот почему апостол Павел пишет. «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, производные появляются, следующие производные, от терпения – опытность, от опытности – надежда, от надежды, а надежда не постыжает». Послание к римлянам, 5 глава, 3 по 5 стихи. Мы понимаем, что мы только тогда будем мужественны и тверды духом, и сможем одержать ту или иную победу, не сдаться, а одержать победу в борьбе с испытаниями и искушениями, когда каждый из нас будет иметь твердое утверждение. А в чем? Братья и сестры, ничто нас лучше не утверждает, как только Его Слово, Слово Божье. Слово Божье. И об этом стоит отдельно сказать. Почему? Потому что никто лучше вам чтения для души вашей никогда не предложит. Пришел сегодня еще один человек на собеседование, и о нем свидетельствует его свидетель. Говорит, он утвердиться хотел во внутреннем человеке. Я слушаю дальше, что скажет она. Он пошел в философию, он пошел в буддизм, он пошел туда, он пошел в ту церковь, он пошел туда, пошел. Ничего его душе не давало успокоения. Не мог он утвердиться во внутреннем человеке. Что-то всякий раз недоставало. Пока однажды он не успокоился, просто придя в церковь сюда и услышав то, что услышал. Что такое должна быть поместная церковь? Он побывал на этой проповеди. И после этого Бог произвел в нем эту удивительную работу. Успокоил его душу. Здесь душа нашла какое-то внутреннее умиротворение, покой и мир. И он говорит, не хочу. Мы говорим, там церковь ближе к твоему дому. Почему туда? Нет, моя душа здесь нашла. Вот прикипела моя душа сюда. Почему вы мне говорите, туда мне ехать поближе к дому? Хочу сюда. Хочу быть членом этой церкви. Это желание, говорит, моей души. Тоже мы его допустили до крещения. Знаете, все-таки хочется поближе рассмотреть этого человека твердого духом. Кто этот человек? Давайте не будем бояться этого слова. Это святой человек. Это святой человек, который, в Слове Божьем мы читаем об этом, не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей. Таких людей Слово Божие называет блаженными или счастливыми. Эти люди разобрались, где его покой и счастье. Не пойду туда, почему? Слово Божие мне об этом говорит. Не сделаю это, почему? Слово Божие мне об этом говорит. Я знаю, что действительно любое собрание развращает любые добрые нравы. Почему так? Слово Божие мне об этом говорит. Поэтому ничего другого философии этого мира нам предложить не могут. На какое-то время нас они успокоят. Вдруг мы подумаем, что мы нашли то, что душа наша искала. Действительно, это умно сказано. Это может быть красивым оборотом, красивым выражением всяких там мыслителей прошлого. И действительно, иногда читаешь, красиво звучат вроде. Но, братья и сестры, знаете, такого человека ничто не сравнивает, который уповает на Господа, ни с чем другим. Как, смотрите, как здесь это сравнение, где он сравнивается с деревом, посаженным у потоков вод, с деревом укорененным, приносящим плод во время своего, и лист которого не вянет. Вот этот человек. Блаженный человек, священный, святой человек, который остается в твердом внутреннем своем человеке, внутреннем духе. Это такой человек. И мы знаем, что быть утвержденным и укорененным в Слове Божьем – это было и останется самым важным для христианина. Для христианина. Поэтому сегодня мы давали назидание этим людям, которым предоставляю идти на крещение. Пусть Слово Божие утвердит вас и укрепит ваши сегодня слабые ответы, потому что именно Слово Божие христианина сделает всегда твердым, всегда уверенным, всегда имеющим надежду, потому что, когда мы говорили об испытаниях, об искушении, мы задавали этот вопрос, как вы будете бороться, молодым особенно задаем этот вопрос. Вот они придут, они неизбежны, молчат. Очень хочется сказать, чтобы сразу открыли Слово Божие, сразу понимали, откуда И где Давид это взял, когда утверждался во внутреннем своем человеке упованием на Господа? Ведь он боролся душою со всякими испытаниями и искушениями, которые происходили в его жизни. И только в Господе успокаивалась его душа. Поэтому утешение нам нужно, покой нам нужен. И какая жизнь? Что за жизнь, если она спокойная и без бурь? Знаете, какая жизнь? Но вот сегодня наше сердце с вами. Каково оно сегодня? Каково оно? Успокоилось ли оно? Псалом 118 нам говорит: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Мне очень нравится этот стих. «Велик мир у любящих закон твой». Получается, полюбив закон Божий, мы окунаемся в какой-то мир любви. Только закон Божий, и мы уже в мире любви Божьем. Мы уже понимаем, что если мы находимся в этом мире любви, нет нам никакого преткновения. Мы уже не путаемся тогда, что нам сказать, куда нам направить свою веру. Почему? Потому что веруем только в Господа. У нас нет никаких сомнений. Мы тогда говорим: «Отойди от меня, сатана». И утверждаемся опять единым, только одним Словом Божьим. Слава Господу за это. Конечно, мы знаем, что есть люди, куда деться людям, что они ищут иногда покоя в людях. Вот есть такие люди, которые, ну вот ищут человека, с кем бы побеседовать. Вот, ну, нужно им такого человека найти, и все. Успокоиться хотят в людях. И мы знаем, что для жизни рыбам нужна вода, птицам воздух, а христианину, что нужно христианину? Знаете, конечно, нам многое что нужно, но давайте подумаем так. Вот встречаются верующие, вот сегодня мы таких слышали, которые свою надежду в прошлом пока, сейчас они уже, может быть, меняются, но они ее имели только вот на родителей, надеялись. Вот только у них такая была надежда на родителей. Но вот эти люди, которые ищут встречи с человеком, могут надеяться на священнослужителей, могут, на служителей церкви, могут надеяться просто на церковь, могут надеяться на вероучение, могут надеяться и так далее. Но, знаете, надежду человек всегда имел и имеет. Но вот тот, кто утвержден в Боге, вот, он будет иметь совсем другую опору. Совсем другую опору. Потому что в какой-то момент жизни, я думаю, вот как апостол Павел, если человек смог это произнести уверенно, то он тогда получает вот эту иную опору. «Для меня жизнь Христос», апостол Павел сказал. «Для меня жизнь Христос». Но уже не родители, уже не что-то еще и другое. «Для меня жизнь Христос». Вот она твердая опора. Вот она твердая опора. И тогда мы понимаем, что действительно, если человек вот так вот влиятельно может сказать о себе, что «для меня жизнь Христос», про таких говорят, знаете, я с таким пойду в разведку. Почему? Он не будет звонить тому или другому, как быть, чего делать, спасай меня, выручай меня. Он потому что сказал мне вот эти слова: «Для меня жизнь Христос». Я хочу пожелать себе и каждому из нас, чтобы мы, если еще не сказали твердо это, все-таки однажды произнесли это. В молитве ли, для кого-то утвержденными, чтобы люди увидели нас, как мы и чем утверждены. Зазвучали бы эти слова в нашем с вами сердце. «Для меня жизнь Христос». Потому что мы можем предлагать любое укрепление. Вот будем ходить на уроки уверенности, будем делать еще одни занятия за другим, будем проходить семинары, будем. А потом? Это получается общее для всех. Ну а что для тебя, Христос? Сможешь ли ты это когда-нибудь сказать? Или все-таки будешь искать, когда будет чего-то, тебе хватит или не хватит? А вот апостол Павел прошел через бури, каких только жизненных бурь у него не было. Но вот с этого он не сходил. Для меня жизнь – Христос. Поэтому не было и не будет другого основания для христианина, кроме вот этого, положенного самим Христом в наших с вами сердцах. И слава Господу, что наша жизнь построена на этом камне. Наша жизнь утверждена на этом незыблемом камне, который мы называем Иисус Христос. И давайте посмотрим вот на эти все-таки условия, когда Бог наших с вами отношениях с Ним близок к нам. Близок к нам. Это очень простые ответы, детские ответы на вопросы. Вот смотрите, когда путь наш прям и понятен нашим близким, что может быть проще этого? Когда мы с вами этот путь сверяем со Словом Божьим, что может быть проще? Когда мы с вами имеем сердце свое чистое, без всяких мыслей, сердце чистое, а таких люди говорят, святой человек, в нем и духа лукавства нет. Близок нам Бог, близок. Когда наша жизнь проходила и проходит в святости, когда мы понимаем, что мы ничего не скажем и не сделаем, чтобы огорчить Духа Святого, огорчить Господа. Мы имели некоторые трудности с близкими родственниками, и я там, может быть, лишнего что-то сказал однажды, и сын мне пишет смс-ку, а как бы поступил Христос, ты подумал? И знаете, вот в нашем споре была поставлена вот эта большая точка, потому что и плоть одно советует, и внутренний человек хочет возмущаться и возмущаться от произошедшего. Но вот это маленькое напоминание, а как бы Христос поступил в этом случае? Я вдруг понимаю, что не подумал я о том, что Христос мне здесь нужен сейчас. Хотелось что-то решить по-своему. Тяжело и больно стало, что ты Христа не позвал, что ты думал, что ты сам что-то сможешь сделать. И когда я это услышал, прочитал, я понял, что действительно нужно поставить точку. Помолился, и душа моя успокоилась. И мир пришел. Пусть он пока слабый, но он пришел. Пришел в взаимоотношения. Я благодарю Господа только за эти ситуации. Поэтому, смотрите, наш Отец Небесный хранил и будет хранить наш дух, душу и тело во Христе Иисусе в этом бушующем море жизни, потому что только Ему она принадлежит. Только Ему. Когда мы открыты с Ним в диалоге, когда мы держим вот сердце свое чистыми, когда жизнь наша свята по Слову Божьему, тогда Он и только тогда хранит нас в этом совершенном мире. И мы знаем, что действительно есть как бы иная сторона страданий, боли, горя. Есть. Есть. И мы можем даже прочитать такие слова, знаете кому? Даже своим недругам, которые вдруг однажды могли нам такое сказать. Ты же верующий, почему такое в твоей жизни случилось? Вот я нашел это в Бытие, в 50 главе, 20 стих. И это Иосиф, он говорит такие слова. «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Бог обратил это в добро. Знаете, только тогда, когда-то, мы поймем, что вот любящим Бога все содействует ко благу. Все содействует ко благу. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы умели и в тяжелых, трудных моментах нашей с вами жизни оставаться в надежде только на Него, доверяться только Ему. Потому что псалмопевец говорит в 22-м псалме, «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Апостол Павел пошел еще дальше. Он говорил тогда, мы знаем об этом, что я готов и страдать, и умереть за Христа. Но это апостол Павел. И мы знаем, что Иисус дает покой нам когда жизненные проблемы, знаете, могут нас заносить как-то в какой-то пучине сомнений, неуверенности, неуспеха. То есть мы можем как-то потерять этот покой и, растерявшись, не знать, что нам делать. И действительно, бывают такие моменты в жизни любого человека, когда мы говорим: я не знаю, что делать. Ну вот я не знаю, что делать дальше. И как будто вот возникает вот этот перекресток, вот это распутье жизни. И сюда, и направо, и налево, или прямо, или шаг назад. И человек не знает, что делать на этом распутье жизни. Не знает, каким путем, каким идти, какой выбрать этот путь. Ведь у каждого такое было. У каждого такое было. Не только когда человек выбирает невесту. Вот. Но смотрите, если мы обращаемся к Иисусу Христу, если мы обращаемся к Нему со словами: «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал вот в такие моменты своей жизни?», тогда может прийти нам ответ. Тогда мы можем получить этот ответ, если сердце наше готово, открыто для принятия Божьего ответа. И поэтому, к сожалению, трагедии случаются не в том, что мы не знаем, что делать, а в том, что мы не готовы, к сожалению, часто скромно вот внять вот этим словам Христа. Мы не хотим согласиться со словами Христа. Мы иногда, ну просто вот указание Господа, а вот не готовы мы. И тогда трагедия, тогда боль. И тогда вопросы Господу: Господи, за что мне? Бесконечные могут быть эти вопросы. Но я думаю, что если мы сказали: Господи, вот я, что мне повелишь делать, тогда придет нам в этот момент тот покой, который ищет наша с вами душа. Потому что ничего другого мы у Господа не спрашиваем, как только хотим понять, признать и исполнить Его волю. Ну, от тревог, конечно, мы никуда не денемся. Мы переживающие вообще создания. Мы будем всегда переживать и за своих близких, и за кого угодно. И вообще, тревоги – это главный враг покоя. И куда нам от них деться? Потому что тревоги и за себя, и за тех, о ком мы не слышим давно весточки, уже тревоги растут и растут. Вот. Но, к сожалению, братья и сестры, вот это неизвестное будущее людей всегда томило и томит. Неизвестность пугает даже. Почему? Ну, потому что действительно непонятно, что там за этим углом. Хочется высветить сначала этот темный угол, все-таки посмотреть, что за ним стоит, и потом делать этот шаг. Но как? Как рассмотреть, что там? Опять обращение к Господу. Опять обращение к Господу, потому что Иисус нам говорит об Отце Своем. И говорит нам удивительными словами, когда мы их просто скажем по-своему, то они звучат так: Бог никогда не причинит своему дитю ничего болезненного, не причинит какой-то необоснованной боли. Нет, нет, никогда, как и нормальный родитель, никогда не причинит какой-то необоснованной боли своему ребенку, так и Отца Небесного по отношению к нам. Почему? Потому что Богом двигало и двигает только одно. Хотите, называйте правила, хотите, называйте условия, что Он посылал и посылает на эту землю для всякого творения, на этой земле ходящих. Любовь. Любовь. Поэтому Богу дано вот такое интересное силы любить и больше ничего. Сам Бог есть любовь. Слава Господу за это. Поэтому мы сегодня можем снова и снова посмотреть на этих несчастных, потерянных апостолов, которые оказались в буре бушующего моря и увидали спящего Христа, не понимают о будущем, что произойдет, но вдруг в этот момент лучше узнали Господа и попытались дать ответ на этот вопрос: кто же этот, что и буре подчиняются, и ветер утихает, и все исправляется. Братья и сестры, если мы впадаем в бури каких-то передряг жизненных, давайте все-таки дадим Господу действовать, успокоить эту бурю нашей с вами жизни и вознести Ему за все то, что происходит в нашей жизни, только благодарность и хвалу. Аминь.